Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем сегодня говорить о Гарри Трумане. Это вторая часть программы о нем. Если кто-то не слушал первую, обязательно послушайте. И, кстати, не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Но в этой части мы уже сосредоточимся не на личности Трумана, а на том, что происходило во время его правления. Мы поговорили о фултонской речи Черчилля, о начале Холодной войны, а сегодня поговорим о плане Маршалла. В следующем году, кстати, исполняется 75 лет этому самому плану Маршалла. Ну вот мы сегодня на нем сосредоточимся. А вообще, уважаемые слушатели, приготовьтесь слушать о Трумане долго, потому что это вторая, но не последняя часть, как мы выяснили перед записью этого подкаста. И Алекс Григорьев собирается еще и третью часть сделать.
Потому что Труман велик, да. Потому что все, что происходило в его президентстве, вот мы до сих пор вспоминаем, и до сих пор живем в мире, созданном по большому счету усилиями Трумана. Главная проблема описания, вот рассказа о вот этих событиях в том, что в мире происходило такое огромное количество самых разных событий, самыми разными там знаками, самыми разными направлениями. Происходили какие-то невероятные вещи, в разных странах ситуация была совершенно разная, и причины этих событий были тоже совершенно разные, но мы вынуждены упрощать, и упрощать не от хорошей жизни, потому что внезапно оказалось, что в 1945 году, что самая страшная война в истории человечества, и союзники-победители в этой войне оказываются по разные стороны баррикад, начинают не просто с подозрением коситься друг на друга, но, в принципе, речь идет о том, чтобы сойтись в каком-то отдаленном все-таки будущем в какой-то борьбе. То есть Советский Союз пытался контролировать огромные территории в Европе, в Азии. И это нравилось далеко не всем.
Мы как раз в прошлый раз начали об этом говорить, говорили об отношении Трумана и к тому, как распространялся коммунизм, социализм и так далее.
Совершенно верно. Речь шла о том, что на тот момент Сталин обладал крупнейшей наземной армией. Это были прекрасные вооруженные силы, хорошо вооруженные, хорошо снабженные. Это была мощная сила, способная переломить ситуацию в любой точке вот вблизи границ Советского Союза. Сталин считал необходимым сделать санитарный кордон между традиционными противниками советской власти, там, прежде всего Англии и Франции, подальше. Он считал необходимым поддержание слабой Германии. Ему нужны были германские технологии, ноу-хау для того, чтобы развивать советскую экономику. Для того, чтобы контролировать эти государства Восточной Европы и не только их, Средиземное море, Балканы, Сталин прибегал к любым средствам, какие ему были необходимы. Давайте тут вот не идеализировать товарища Сталина, который убивал охотно.
Идеализировать его вообще не надо.
И вот смотрим, что было в мире. Значит, 1945 год. Крупнейшие вооруженные силы мира у Советского Союза, армия победителей. Но в 1945 году на долю США приходилась половина мирового производства сельскохозяйственного и промышленного. На конференции в Тегеране Сталин подымал тост за американскую производительность, которая позволила выиграть войну. У США были 2/3 золотых резервов и 3/4 инвестиционного капитала. А все остальные государства мира, включая Советский Союз, находились в ужасающем состоянии. Прежде всего, речь шла о разоренной войной Европе, где больше всего досталось Германии, которой тогда никто совершенно не пытался помогать, потому что Германия считалась виновником двух мировых войн, и ее все ненавидели. Ситуация в Европе ухудшалась с каждым днем. Советский Союз и агентура советская, и коммунисты в подавляющем большинстве случаев, в подавляющем большинстве стран – вошли вот в мирный период достаточно популярными. Они действительно боролись с нацистами, с фашистами. Но в этот момент, в 1946 уже году, они стали скорее деструктивной силой. То есть они могли войти в правительство, как это произошло во Франции, а потом выйти демонстративно и начать организацию стачек, забастовок, погромов, нападений и так далее и тому подобное. Они в подавляющем большинстве случаев очень активно сотрудничали с советской разведкой и советскими властями. На них смотрели как на агентов советского влияния прежде всего, а не нелегитимную политическую силу. И вот на этом фоне в 1947 году, в начале 1947 года была сформулирована доктрина Трумана, когда Труман призвал Конгресс сделать то, чего до этого США по большому счету, никогда не делали. Он призвал Конгресс выделить 400 миллионов долларов, это примерно 5 миллиардов сегодня, Греции и Турции. В Греции шла гражданская война, на одной стороне были коммунисты, на другой стороне была такая аморфная коалиция буржуазных сил, в том числе и бывших пособников нацистов, но коммунисты боролись с законным греческим правительством. А Турция, которая в войне не участвовала, находилась под серьезнейшим давлением Советского Союза, который пытался реализовать старую мечту Российской империи – контролировать проливы Босфора и Дарданеллы, чтобы не быть запертым в Черном море. И вот Трумэн предложил выделить 400 миллионов долларов. Тут я скажу, что только гений Трумэна мог этого добиться, потому что США никогда не тратили таких денег на иностранную помощь. Трумэн до того, как он стал президентом, он много лет отработал сенатором. И он просто знал, как разговаривать с коллегами-законодателями, какие аргументы использовать. И он сумел обзавестись союзниками и среди демократов, он был демократом, и среди республиканцев. То есть это вот было такое двухпартийное решение. И тогда Трумэн сформулировал мысль, которая вошла в историю как доктрина Трумэна, что США должны оказывать помощь демократически избранным правительствам, которым угрожает вооруженное меньшинство или внешние силы. То есть внешние силы не были названы, но было совершенно очевидно, кто это. Это подразумевался Советский Союз. И тут на авансцену выходит новый госсекретарь США Джордж Маршалл, который, ну, все знают как автора плана Маршалла.
Вот тут, да, мы как раз и подбираемся к плану Маршалла.
Мы к нему подобрались, да, потому что Маршалл – один из величайших людей 20 века, на мой взгляд. Это архитектор американской победы во Второй мировой войне. Он был главой Объединенного комитета начальников штабов и сумел превратить вот эту карликовую американскую армию мирного времени в могучие вооруженные силы, оснастить солдат современной техникой, назначить правильных людей, дать офицеров и генералов, ну и так далее и тому подобное. Маршалл был исключительно скромный человек, очень немногословный, избегавший любого рода публичности. Его несколько раз во время войны собирались наградить, он отказывался от наград, он говорил, что война идет, пока вот американцы умирают, я тут наград не заслуживаю. А Гарвардский университет, если вспомнить предыдущий наш подкаст, то Черчилль с фултоновской речью выступил совершенно за штатом и никому неизвестном Фултоновском колледже. А Маршалла пригласили, чтобы он получил почетную ученую степень, Гарвардский университет. Ну, это самый, наверное, известный университет Соединенных Штатов. Он долго отказывался. Вот на третий раз он поехал и произнес там речь.
И именно там он изложил свою программу.
Ту самую программу, которая вошла в историю план Маршалла. Маршалл сказал, что Соединенные Штаты оказались в ситуации, и их союзники западные, так называемые, которые нет параллелей со времен древней истории. Вот сейчас в мире доминируют две главные силы, как когда-то были там соперничество Афин и Спарты, Рима и Карфаген, а вот сейчас вот у нас еще такая ситуация. И дальше он сформулировал вторую мысль, что речь идет о том, как обеспечить безопасность США. Это вопрос о том, цитирую, будут ли две трети мира контролироваться коммунистами. Маршалл считал коммунистов серьезной угрозой мировой безопасности. Ну, хотя бы на основании того, что коммунисты делали в Восточной Европе и в Азии. Надо сказать, что вот это была историческая речь, которую практически никто не заметил. Один из таких вот парадоксов вот этой речи Маршалла.
А что значит «никто не заметил»?
Практически никто не заметил. Это потрясающий момент. То есть «Нью-Йорк Таймс» там дала короткую новостюшку, что вот Маршалл получил научную степень, выступил и предложил сотрудничество.
То есть медиа не осветили это как некое историческое событие?
Медиа практически не осветили. Но там были иностранные дипломаты, потому что буквально за несколько недель до этого Маршалл перестал быть генералом. Он стал штатским и был назначен на должность госсекретаря Трумэном. И для иностранных дипломатов, которые прекрасно понимали, что творится в их странах, то есть Англия, владычица мира, Британская империя, была в чудовищной ситуации. Вот почему Трумэн говорил, что нам необходимо помогать Греции и Турции? Потому что Англия, которая раньше контролировала и отвечала за безопасность в Средиземном море, была не в состоянии этого делать, у нее не было денег. У него не было возможности это делать. То есть надо было заполнять какой-то вакуум, потому что иначе бы этот вакуум заполнили коммунисты. Речь Маршалла была произведена, и в Европе ее восприняли с каким-то вздохом облегчения. То есть это была невероятная по значению речь и невероятная по значению программа. Почему? Потому что никогда раньше, после войны, государства-победители не оказывали помощь, ну, во-первых, союзником, а во-вторых, побежденным государством, бывшим врагам. В частности, план Маршалла был реализован в отношении Италии и Германии, и Австрии, которые участвовали в войне, как противники Соединенных Штатов. Никогда такого не было. Если враг был побежден, то он оставался в состоянии врага навсегда. План Маршалла был рассчитан на то, что европейская безопасность будет строиться на активном экономическом и гуманитарном сотрудничестве с Соединенными Штатами, ну уж не говоря про военное, да, и что враждебные государства станут друзьями. Потому что если мы поможем кому-то выжить, выбраться из тяжелой ситуации, то этот человек станет нашим другом.
А что сказано было в этом плане о Советском Союзе?
Я сейчас еще тут закончу одну простую мысль. Меня этот момент в свое время просто потряс. Когда Маршалл учился в американской школе, примерно в третьей американской школе времен его детства не преподавали историю США. Потому что США были настолько молодым государством, что там изучать-то особо было нечего. А тут внезапно Соединенные Штаты вышли на мировую арену вот после окончания этой войны, как одна из двух сверхдержав, которая начала играть принципиально новую роль, которой до США никто никогда не играл. Участие вот в плане Маршалла было предложено Советскому Союзу и государствам Восточной Европы, которые находились под советской оккупацией, и все они отказались, естественно, по приказу из Москвы. То есть, объяснено это было, естественно, как это было принято объяснять тогда, как и, в принципе, принято в современной России объяснять, что это вот на самом деле такой ядовитый пряник, на самом деле это способ укрепить американскую гегемонию и доминирование в Европе, укрепить капиталистов и так далее и тому подобное.
То есть, это все тоже в русле вот тех мифов об американцах, которые дают конфетку, а она отравлена.
Совершенно верно. Причем, один из парадоксов в том, что вот как бы Америка на протяжении своей истории три раза очень серьезно помогала России в борьбе с голодом, про что в России, естественно, никто не помнит и помнить не хочет. Никаких там отравленных конфет не было ни в конце 19 века, ни в 20-е годы 20 века, ни во время Второй мировой войны не было этих отравленных конфет. Но, естественно, вот историография и пропаганда, советские, ныне российские, они акцентируют на то, что американцам доверять ни в коем случае нельзя.
Да, у меня, кстати, я пользуюсь случаем, прорекламирую, у меня даже есть подкаст на эту тему о мифах, о городских легендах, которые ходили в Советском Союзе об американцах. Подкаст с Александрой Архиповой, антропологом, которая написала об этом книгу, и она рассказывает вот как раз обо всех этих легендах, о джинсах отравленных, конфетках и так далее. Так что послушайте, это другой подкаст, это подкаст «Знаем толк». У нас перекрестный промоушен.
Я очень рекомендую подкасты Ксении, потому что они очень интересные. Поэтому найдите и послушайте.
Я что хотел спросить, но в то же время, мне кажется, что с одной стороны это было воспринято, подано, да, как отравленная конфетка, как отравленный пряник, как ты сказал, но с другой стороны есть же и некая обида сейчас, что вот почему одним помогли, а другим нет.
Но это было решение Москвы, это было решение Сталина.
Но сейчас об этом уже многие не помнят, и вот я просто знаю, что такие мнения звучат. Вот, помогли, а нам нет.
Потому что люди могут поискать соответствующую информацию, хотя я не советовал бы ее искать на русском языке, потому что больше я натыкаюсь, тем больше я ужасаюсь. Но это легко проверяется. Можно поднять газеты того времени. Они есть в свободном доступе, и можно прочитать, какие заголовки давала советская пресса, которая, естественно, действовала под полным контролем Кремля. Ну, то есть там не было никаких личных мнений. Можно посмотреть даже фильмы того времени. Был такой боевик, он был снят то ли в 48-м, то ли в 49-м, то ли в 50-м году. «Встреча на Эльбе» он назывался. Это художественный фильм. Там речь идет о том, как люди доброй воли пытаются дружить, а американские офицеры, генералы, всякие там шпионы пытаются их поссорить. В Восточной Германии, которая находится в советской зоне оккупации, там все цветет, пахнет, и рабочие счастливо работают. А в Западной Германии американцы разворовывают там картины, пилят леса и вообще занимаются всякими ужасами, заговорами и кошмарами. Именно этот фильм был снят, когда как раз разворачивался план Маршалла, план невероятный по масштабам реконструкции Европы, уничтоженной войной. И когда Америка тратила колоссальные силы, она потратила примерно 5% ВВП в период с 1947 по 1951 год. На тот момент это было около 13 миллиардов долларов, это около 140-150 миллиардов сегодняшних. Я в качестве сравнения просто скажу, что за первые два десятилетия 20 века США потратили на внутренние собственные государственные программы меньшие деньги. Американские бюджеты за два десятилетия 20 века были меньше, чем те суммы, те материалы, то оборудование, которые вот были поставлены в Европу.
А тут возникает другой вопрос. Были ли в связи с этим противники плана Маршалла внутри Америки?
Очень много, потому что Америка устанавливалась после войны и после Великой депрессии. Военнослужащих надо было демобилизовывать и давать им работу. Тут реально целые заводы уезжали там, во Францию, в Англию, в Германию. Американцы очень многие считали, что это неправильно, это глубоко неправильно. Это противоречит всему тому, что они знали, как они представляли. А уж там помогать немцам этим или итальяшкам, или там, сказать, этим австриякам, это же вообще богопротивно. Вообще тогда еще не было точного понимания, каким должно быть будущее Германии. То есть государство-агрессор, две мировые войны, есть опасность, что там еще что-то начнется, и опасность возрождения нацизма, тогда никто не списывал со счетов. Но было принято принципиальное решение, что мы помогаем всем, кто нуждается в помощи. В Германии есть демократически избранные власти, там действительно прошли уже первые какие-то выборы, и к власти пришли люди, не связанные с нацистами. Хотя избавиться от нацистской бюрократии было невероятно сложно, потому что нацисты были везде. Но, тем не менее, для того, чтобы Германия выросла не на идее реванша, как после Первой мировой войны, а на идее сосуществования и мира со своими соседями, была сделана вот эта колоссальная ставка. И план Маршалла реализовывался, ну, меньше 4 лет, он был завершен в 51-м году, то есть экономика Европы, Греции, Турции, они вышли из этого кризиса страшного, то есть было значительно увеличено промышленное производство, то есть хозяйственное производство, там построенные дома, дороги и так далее и тому подобное, то есть экономика заработала. И торговые связи были нарушены, и государствам просто банально нечем было торговать друг с другом. У них не было топлива, у них не было материалов. Ну, в общем, все стояло. Эта страшная война нанесла колоссальный ущерб. И благодаря плану Маршалла Европа стала вот тем, чем она стала сегодня. Да? То есть тогда вот возник чуть позже Союз угля и стали, который через много десятилетий привел к образованию Европейского Союза и Объединенной Европы. Наверное, один из величайших экспериментов в истории человечества, когда объединены под общим знаменем, каким-то общим руководством такие разные государства, такие разные народы.
Ну и, наверное, благодаря плану Маршалла мы можем сказать, посмотрите, как живут побежденные, и посмотрите, как живут победители.
Да, это было такое печальное сравнение, когда я еще студентом получил возможность сравнить все это дело, и мне было очень грустно на самом деле. Я думаю, тут даже дело не в том, что план Маршалла, не план Маршалла. То есть все-таки капитализм был лучше коммунизма. Он был всегда, вот, при всех своих как бы эксцессах, капитализм честнее и эффективнее коммунизма и социализма. И с этим ничего не поделать. Это мой личный вывод. Я как бы не нахожу никаких аргументов, достойных для того, чтобы его опровергнуть.
Но я предлагаю на этом, наверное, прервать нашу вторую серию, закончить вторую серию и прервать наш трехсерийный цикл. А о чем пойдет речь в следующем подкасте, который опять будет посвящен Трумэну. Я надеюсь, что вам еще не надоело.
Трумэну, великому Трумэну. Да, но дальше начнется Корейская война. Это первое прямое столкновение с США и Советского Союза. Это военное столкновение американских и советских солдат.
Ну, кроме того, я думаю, что мы поговорим о последних годах президентства Трумэна и о том, что вообще потом с ним было, чем он занимался после того, как перестал быть президентом. Ну, кстати, там же еще была история с покушением.
Ой, ну это уже не имеет никакого отношения к холодной войне, это пуэрториканцы, там, ну, там другая история.
Но имеет отношение к биографии Трумэна.
Ну, имеет отношение к биографии Трумэна.
На этом заканчиваем. Мы вас благодарим за внимание. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Это был подкаст «Президентские истории». И с вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
До свидания.